вы говорите мили.
Положить на мили с прибор.
Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем. Понедельник, 24 февраля, 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без премодерации в прямой эфир, либо просто смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Сначала пробки. 2 балла по-прежнему. Сложностей, больших сложностей при движении по городу нет, разве что шоссе энтузиастов. Обращаю внимание, от северо восточные хорды в сторону МКАДа могут быть проблемы при движении по внутреннему третьему кольцу на севере, а вот пробка, о которой мы говорили в течение часа на западе МКАДа, судя по всему, более-менее рассосалась. 2 балла прямо сейчас, 4 балла в 6 и в 7 вечера нам обещают. Теперь срочное сообщение. Количество якобы связанных с Россией нефтяных танкеров под британскими санкциями выросло до 133. Именно такой заголовок с лента агентство ТАСС. Тут опять про британские санкции по поводу сенатора Конокова, еще замглавы МЧС Попова. Это имя тоже упоминается. Ну и опять опровергают сообщение о смерти исполняющего обязанности губернатора. Фейк опровержения Новгород. В новгородском правительстве опровергли сообщение о смерти ИО губернатора Дронова. Это с ленты ТАСС. Теперь РИА Новости в эти минуты. Дугин считает, что Трамп стремится к миру с Россией и может прекратить поставки Киеву вооружений. Ну и в Белоруссии начали продавать автомобили «Лада Аура». Это из срочных сообщений, а вот теперь, соответственно, тема, которую мы будем обсуждать. Президент России Владимир Путин на ежегодном совещании судей заявил, что необходимо продолжать гуманизацию уголовного правосудия в стране. Важно, чтобы в целом продолжалась работа по гуманизации уголовного законодательства и практике его применения, сказал президент. Он сказал, что российские суды рассмотрели дела почти 680 тысяч человек, и по каждому пятому уголовное преследование решили прекратить. То есть в суде решили прекратить. Путин еще говорил, что совершенствование правосудия в стране должно быть продолжено, но нужно ли гуманизировать уголовное правосудие? Если гуманизировать, то как? В общем, все это будем обсуждать и на голосование ставить. Адвокат профессор Янис Юкши. Янис Александрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Павел Зайцев, председатель Московской коллегии адвокатов. Павел Зайцев и партнеры. Павел Васильевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. И голосование в Телеграм-канале, соответственно, радиостанции «Говорит Москва». Давайте найдем его. Да. Считаете ли вы необходимым гуманизировать уголовное правосудие в России? Да, это нужно делать. Второй вариант. Нужно добиваться независимости судов. Третий вариант. Нет, наказания должны быть максимально суровыми. Четвертый вариант. Мне все равно. Голосование мы уже запустили. Уже почти 100 человек проголосовали. Посмотрим, как проголосует аудитория. Итоги подводить будем через 50 минут. Павел Зайцев, что думаете по поводу необходимости гуманизировать уголовное правосудие?
Я думаю, что это нужно сделать, гуманизировать, в первую очередь, по экономическим статьям, но с учетом возмещения причиненного преступлением вреда, вреда потерпевшим. Потому что у нас сейчас уголовный законодатель, к сожалению, в первую очередь преследует цели найти и наказать. И только потом уже где-то там третья, пятая, десятая цель возместить причиненный вред. Ведь вред может быть причинен преступлением не только экономического, но и любого другого характера. Он может быть имущественным, моральным, физическим. Вот. Я говорю о том, что в первую очередь нужно возместить причиненный вред и с учетом этого гуманизировать наказание.
А гуманизировать, с вашей точки зрения, это что означает? Ну, то есть, вот насколько его надо смягчать? Что это значит? То есть, вместо тюрьмы под домашний арест или как?
Нет. Ну, вы знаете, все зависит от преступления, от тяжести, от общественной значимости, от причиненного вреда, возмещения его. Вот под одну гребенку не получится все это подвести. Вот. В первую очередь я говорю про возмещение ущерба потерпевшим и... В случае возмещения ущерба, в первую очередь, да, тогда уже судом может быть рассмотрена возможность гуманизации того или иного вида наказания. Ведь у нас достаточно часто санкции статьи предусматривают, например, мошенничество, от 0 до 10. Ну, там не написано в санкции статьи, там просто до 10. Фактически это от 0. Можно отделаться простым испугом, а можно, извините, 7-8 лет реально получить.
Тогда еще одно. Вот этот поворот по поводу независимости судебной системы. Принято считать, что у нас почти не бывает оправдательных приговоров. Президент, правда, сказал, что в каждом пятом случае уголовное преследование просто судом прекращается. Может быть, вот здесь ключ к решению проблемы?
Вы знаете, но вы меня удивили в том, что у нас каждое дело... То есть пятое, это 20% прекращается.
Ну, тут так сказано.
Вот. Но я могу предположить, что тут общее понятие прекращения, ведь может прекращаться уголовное дело по реабилитирующим основаниям и по нереабилитирующим основаниям. Разница капитальная. Вот. Может быть, это имеется в виду тогда? Может быть, да. Может быть, я с этим соглашусь. И то, скорее всего, вот в этой статистике большая доля, скорее всего, прекращенных уголовных дел не судами, а на предварительном следствии.
Но если говорить о том, что нужно просто сделать так, чтобы в судах более серьезным были споры между обвинением и защитой, и тогда проблемы не будет.
Да, согласен, но, к сожалению, у нас, вы знаете, ну, в судах зачастую можно... увидеть отношение судьи, что прокурор всегда прав.
Хорошо. Павел Зайцев, председатель Московской коллегии адвокатов. Павел Зайцев и партнеры. Максим утверждает, что в Подмосковье педофила-мигранта хотят выпустить, если уже не выпустили, а я такой гуманизации не хочу. То есть, вот видите, вы даже не знаете, выпустили или не выпустили, а уже уверены, что что-то подобное происходит. Человек в СИЗО уже отсидел свое, и его отпускают в зале суда. Это Григорий зачем-то пишет, 859-й. Насколько это гуманизация, тоже непонятно. Адвокат профессор Янис Юкши, что вы думаете по поводу необходимости или возможности гуманизации?
Вы знаете, в студии прозвучало несколько ключевых фраз. Мне нравится, как вы поставили вопрос. Во-первых, нужна ли независимость судей? С моей точки зрения, она сегодня не соответствует заявленным как бы лозунгам. Нельзя сказать, что суды у нас прям независимые. А во-вторых, здесь прозвучала другая ключевая фраза, что дифференциация нужна. Нельзя сказать, что все законодательство сегодня должно быть гуманизировано. Я не очень понимаю, как смысл, вот, как взять и все отменить, либо там ужесточено. Вы знаете, есть такое понятие, как функции права. Надо вот понять, для чего вообще существует право. То есть систему правил, которая, так сказать, в первую очередь защищает общество, общественные отношения от неких посягательств, в том числе и преступных. Они могут быть не обязательно преступные, они могут быть и другие, но мы сейчас говорим об этом. Так вот, функции права, там, превентивные, воспитательные и так далее, там, подобное, а в этом заключается, чтобы больше люди не совершали подобные преступления, чтобы каким-то образом одернуть общество, объяснить обществу, что это делать невыгодно. Так как же можно на сегодняшний день, например, гуманизировать статьи, связанные с теми же мошенничеством, которые у нас, извините меня, из утюга каждого нам рассказывают, что, и это я знаю, говорится, из своей практики, что настолько распоясались мошенники, что спасу нет, условно говоря. То есть, попросту говоря, вот хотите, проведем опрос на улице, что они думают про мошенников, каждый скажет, нам звонили, нам и так далее, и тому подобное. Почему? Да не боятся.
Нет, подождите, тут ведь другая история.
Да я знаю...
Подождите. Да. Довольно много мы последнее время говорим о том, что нужно ужесточать ответственность по разного рода статьям, не обязательно уголовным. И народ-то как раз обычно говорит о том, что не гуманизировать надо правосудие, а ужесточать
вот
его.
Вот я соглашаюсь с многими вещами здесь. Но вот все, что касается, например, введенных некоторых дополнительных наказаний, ну, представляете себе, вот, опять же, мы говорим, ну, про мошенничество, я считаю, что, конечно, надо ужесточить требования, в данном случае ужесточить сами виды наказаний. А вот, например, коммерческий подкуп, та же 204 Уголовного кодекса, вроде как похоже там на мошенничество, на взятку, но представляете себе, заключается договор одной компании с другой, что они будут оказывать какие-то услуги. Благодаря этому заключаются договора. Так вот, оказывается, совершен коммерческий подкуп, потому что иначе договор бы не был бы заключен. Так вот, интересный момент, что в пиковой ситуации, по-моему, по части 4, можно получить на раз, два, три, 8 лет. И мало того, дополнительно к этому можно еще взять этот коммерческий подкуп, а в течение года-два набежали 10-20 миллионов рублей, и все это надо умножить, оказывается, на 60, и это нужно будет отдать. Люди иногда, компании даже не знают, как выглядят эти деньги, по большому счету, но тем не менее им говорят, что вот поезжайте в робе, посидите на 8 лет и еще отдайте ей деньги. Надо провести ревизию правовую. На сегодняшний день, конечно, я считаю, в целом в определенных моментах затыкали дыры там, где было тонко. Суперлиберальная правовая система, которая была введена в 90-е годы, она в целом не выдержала критики. И несмотря на удачность определенных формулировок, в принципе, есть просчеты, я считаю, где нужно совершенно четко подойти к этому решению. Одни статьи, конечно, требуют гуманизации, не так это нужно делать, и другие варианты нужны наказания. А некоторые, конечно, правонарушения, и, соответственно, как они описаны в Уголовном кодексе, требуют ужесточения. И я думаю, что общество это поддержит, потому что задача сбить волну. Вот эту сегодня, которая происходит на наших глазах.
Тут главное понять, что за волну надо сбивать. Но
вопрос... У тебя мошенничество, например. Я хочу сказать, сегодня очень сложная
ситуация. Сейчас я дам вам слово. Я хотел бы просто вас попросить уточнить. Тут вот люди пишут о том, что, может быть, не вот об этом надо говорить, а о том, что наказание должно быть неотвратимо.
И это тоже.
Нет, другой... просто нет смысла ужесточать наказание, когда мы понимаем, что человека все равно не поймают.
Ну, что значит не поймают? Это, говорит, опять же, не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, и дальше по тексту. Значит, образовательный уровень на определенно в 90-е годы рухнул. Нету, на сегодняшний день нет следователей грамотных, которые бы расследовали экономические преступления по поводу неотвратимости.
А вы говорите, давайте мы ужесточать наказание будем.
Нет, все, это системный подход должен быть. Я еще раз подтверждаю, что не просто взять и условно говоря, 100 лет вместо 10. Нет, не так. Нужно провести ревизию, надо продумать, нужны грамотные следователи, нужно требования. Ну, что значит нет?
Ну, вы же сказали.
Они появляются, люди сегодня просто, надо, опять же, работают. Извините меня, если следователю платить те деньги, которые они зарабатывают на сегодняшний день, то их и не будет. Вы посмотрите, сколько так людей, закончивших МГУ, работает сегодня в следствии. Да их просто там нет. Понимаете, да?
Хорошо, но я
понял.
И так далее. Адвокат профессор Янис Юкша, мы догуманизировались до трудоустройства педофилов в школе, вот уверен Андрей, 433-й, и массовых преступлений мигрантами. И дальше. Нужно максимально затягивать гайки, чтобы злодей чихнуть боялся, только массовые расстрелы за колоски спасут современный мир от криминализации. Напомню, Андрей, 433-й, раз вы так пишете, но массовые расстрелы за колоски-то были как раз не у тех, которые злодеи, массовые преступления мигрантами и так далее. Ладно, теперь еще, может, стоит наказание ко всем одинаково применять. Почему Собчак и многим другим не дали звание иноагента и не уехали в колонию? А Собчак должна была обязательно получить. Вот тоже непонятно. А пенсионеры и бабку в колонию отправляют. Все собрал Павел. Хорошо. Тюрьма, по идее, должна не карать, а исправлять. Но судимый — это уже клеймо, пишет 639-й. Ни в какое общество мошенник не вернется. Ему обрубили нормальные пути. А ужесточение — это вообще людоедство. В Китае казнят коррупционеров. И что? Кончились коррупционеры? Да, Павел Зайцев, прошу вас.
Вы знаете, ну, я хотел бы порассуждать по поводу, что значит ужесточение. Сейчас речь у нас пошла про мошенников.
Ну.
Тут надо задаться вопросом, ужесточить на год-два больше дать или забрать все, что есть? Что более жесткое наказание для некоторых мошенников? Они считают, да я лучше отсижу, зато выйду и буду всем украденным пользоваться.
Подождите, вот, поэтому... секундочку, но подход-то другой, и то, и другое ужесточение.
Нет, я не про это говорю. Я говорю про то, вот в частности, про мошенничество сначала хочу сказать. Государство, оно применяет принуждение. Так вот, государство при выявлении, расследовании, при назначении наказания должно сделать все, чтобы принудить виновное лицо загладить причиненный вред, выплатить ущерб. Вот что должно сделать государство сначала.
Это вот. Вы поняли.
А потом уже наказать тюрьмой, условным сроком там и прочее, да? Вот, тут, судя по сообщениям поступающим, люди начинают путать. Например, экономические преступления против... и преступления против половой неприкосновенности. Но это совершенно разные преступления, и здесь нужно исходить...
Ну и там уголовное правосудие.
Вы знаете, я говорю про сейчас, вот мы про мошенничество начали говорить. У нас Владимир Владимирович там около 10 лет назад ввел с его подачи в УПК, было внесено новшество, что за преступление в сфере предпринимательской деятельности арестовывать нельзя. Вы знаете, как правоохранители легко стали обходить это, и суды этим стали пользоваться, просто обходить.
Да, что? Несмотря на пленум,
да, несмотря на все разъяснения, они просто стали все. Везде писать, что а вот эти вот экономические преступления к предпринимательской деятельности не относятся, и плевать все хотели на то, что сверху спустили, что так, должна быть гуманизация.
Ну, значит, мы опять возвращаемся к тому, что, может быть, тогда сначала разбираться с правоприменительной практикой, сначала разбираться с тем, как работают суды, вот, а только потом уже говорить о гуманизации об ужесточении уголовного наказания.
Вы не поняли. У судьи есть вилка всегда по уголовному процессу от 0 и до 10, например, по мошенничеству. Ведь судья может давать и по максимуму. И это не гуманизация, и гуманизация по минимуму. Всегда есть вилка.
Но ведь, многие ведь подозревают будет... наших судей в том, да. что они по Нет. максимуму обычно да. дают.
Но какой будет посыл от руководства страны, от Верховного суда, правильно? Вот. И судья уже в соответствии со своей внутренней убежденностью будет выносить приговор гуманизированный или жесткий. Вот и вся разница.
Да, понятно.
У нас же вилка есть. Даже в законе ничего менять не надо.
Так можно ли говорить о том, что этой вилкой на 100% судьи пользуются сегодня?
Конечно.
Именно так?
Да, только нужно в их мозг занести, что гуманизация вот по таким-то, например, видам преступлений. Все. Даже закон менять не надо.
Это Павел Зайцев, Янис Юкша. Можно ли говорить о том, что судьи на сегодня действительно пользуются этой вилкой, что называется, на 100%?
Пользуются. Не всегда, к сожалению,
пользуются.
Смягчая
приговор?
Ну, нет, это не всегда, а иногда и наоборот.
Да?
Понимаете, в чем дело? Вот как раз надо всерьез отнестись к этим словам. Как ни странно, несмотря на то, что я выступаю за ужесточение тех или иных направлений, ну, соответственно, статей и так далее, и тому подобное, в целом я могу говорить о гуманизации законодательства. То есть, по большому счету, надо провести действительно самую серьезную юридическую, как бы юридический аудит сегодняшней правовой системы. Надо подумать, как работают судьи. Надо, чтобы более активно включился Верховный суд своими пленумами, потому что пленумы являются источником права, обязательно правоприменительной практики.
Но вы же только надо, что подтверждали.
Вы понимаете, в чем дело? Не все.
Что не все этим руководствуются потом.
Ну, извините меня, если я дойду до так или иначе, буду идти дальше, у меня есть шанс, что данный приговор будет отменен. Но человека, конечно, можно замордовать возвращением дела прокурору и опять в суд, и отменой оправдательных приговоров. Мы не об этом сейчас говорим. Но давайте все-таки всерьез скажем о том, что в целом гуманизация как бы нашей правовой жизни необходима. Но есть ряд направлений в те или иные моменты жизненного излома, скажем так, деятельности страны, которые требуют самого пристального внимания и в ряде случаев ужесточения. Все, что касается педофилии, все, что касается... Вот здесь поднят вопрос, мы немножко зациклились, может быть, на, как говорится, мошенничестве, но все, что касается половой неприкосновенности, все, что касается на сегодняшний день всевозможных проявлений педерастических аспектов, я не говорю как медицинский термин, а не оскорбление ни в коем случае и так далее. Здесь надо серьезно продумать, и лица, которые которые на сегодняшний день не поняли, что общество наше живет по другим правилам, они должны серьезно быть наказаны, и, соответственно, остальные одернуты.
Ну, 724-й вообще в этой связи пишет, почему-то кажется, что в данном случае речь идет вообще о гуманизации наказаний не по поводу преступлений против личности вообще, а исключительно по линии человек-государство. Может быть, это действительно так, Павел Зайцев?
Ну, вы знаете, я не совсем понимаю термин «человек-государство». А вот, я думаю, что речь все-таки...
Ну, видимо, налоговые преступления, к примеру.
Нет, ну, я вот как раз тоже не понимаю. Почему? Потому что я считаю, что все уголовное право – это человек-государство. Это ну, в данном случае человек, люди, мы создали право, систему, мы ее, говорится, с помощью определенных легальных способов, говорится, утвердили, и государство его применяет.
Да. Мало того, мы от этого термина ушли. Раньше УК РСФСР предусматривал, например, преступление против государства, то есть против госсобственности, и против личной, а теперь оно унифицировано, чужое имущество называется. Поэтому у нас понятие, ну, оно как бы объединено, в отличие от Уголовного кодекса РСФСР.
С вашей точки зрения, на самом деле, каким образом можно гуманизировать правосудие?
Ну, если говорить о гуманизации, конечно, ряд статей, конечно, он сегодня чрезмерен. Я поднял вопрос по поводу коммерческого подкупа, например. Здесь в коммерческих отношениях могут, конечно, фигурировать только деньги, но какие-то разумные цифры. А вот эти 100, кажется, видов подкупа, там, 50 и так далее, то они нереальные часто, и все равно человек в итоге попадает в места лишения свободы. А что касается преступления против личности, конкретной личности, человека как такового, я считаю, что здесь самым серьезным образом нужно говорить о ужесточении. Кстати, Государственная Дума буквально совсем, что значит, на днях как бы внесены поправки, ну, еще не внесены, а проект есть поправок по поводу проникновения в жилище и по поводу защиты в этом жилище. Мы говорим о том, как я буду защищаться с точки зрения своей собственности. Я считаю, что ужесточение именно любыми способами, я буду защищать свое имущество, мой дом, моя крепость, и это правильный путь. Смотрите, здесь нет никакой гуманизации.
Тогда речь Павел надо Зайцев. Про гуманизацию вести. Если я защищаю свой дом...
Ну, это в отношении себя, да, а в отношении злоумышленника у него большие риски, его растут, и слава богу, правильно.
Да, но то, о чем мы говорим, это то, что произойдет в результате ваших действий.
То есть гуманизация...
А вас не накажут.
И это гуманизация.
Да, нет, гуманизация должна быть в том числе в отношении лиц, которые защищают себя, окружающих и свое имущество. У нас сейчас, например, превышение пределов необходимой самообороны, это когда причиненный вред больше предотвращенного вреда. Это превышение будет. То есть в результате самообороны причиненный вред должен быть меньше предотвращенного. Но, понимаете, когда вор лезет к вам в дом или два вора, вы же не знаете...
Да, в этот момент ты занимаешься бухгалтерией.
Мы занимаемся анкетированием. Нет. А вот ты будешь меня резать или нет? Должен, я должен понять, но это же...
И вы не знаете их там физической подготовки и прочее. Лично я считаю, что если человек совершает противоправные действия, в данном случае преступление, и лезет к вам в дом, то вы вправе... Ну, логично было.
Любыми способами
отстаивать свое имущество и причинение вреда как своему, так и окружающим. А у нас перекосы
идут. Помните фильм «Ирония судьбы»? То есть она могла бы Мягкова застрелить?
Ну, а почему нет? Он же проник в ее дом.
Да?
Да.
Ну, вы знаете, он на нее не нападал.
С другой стороны, да. Павел Зайцев, председатель Московской коллегии адвокатов Павел Зайцев и партнеры, и адвокат профессор Янис Юкша. Программа о необходимости продолжать гуманизацию уголовного правосудия или отсутствии таковой. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 февраля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. У нас программа «Своя правда» о необходимости или отсутствии необходимости гуманизировать уголовное правосудие. Параллельно следим за тем, что у нас на лентах информационных агентств. Московская биржа 1 марта запустит на рынке акций торги выходного дня в экспериментальном режиме. Со ссылкой на торговую площадку в эти минуты пишет об этом агентство РИА Новости. Трамп не стал встречать Макрона по его прибытии в Белый дом. Тоже РИА Новости. Срочное сообщение с ленты ТАСС в эти минуты. Что очередные санкции Евросоюза мотивируют участников рынка на развитие альтернативных решений для межбанковской коммуникации. Топ-менеджер ВТБ. Без упоминания даже имени и фамилии этого топ-менеджера, пишет агентство ТАСС. Пробки. Напомню. Нет, не напомню. Есть новости. Были 2 балла, теперь уже 3 балла. Пробки на московских дорогах. Побольше стала пробка в Путилкове перед пересечением внешнего МКАД и Ленинградского шоссе. Есть больше проблем в центре. Например, соответственно, Лефортовский тоннель останавливается на внешнем третьем кольце. ДТП в районе улицы Гаврикова, то есть в Сокольниках. И вот эта пробка начинается от шоссе энтузиастов. Довольно большая. Если есть возможность, объезжайте. Если пытаетесь в том районе съехать на шоссе энтузиастов в сторону МКАД, тоже этого делать не нужно, потому что там, соответственно, почти до авиамоторной пробка, и такая, причем насыщенно красного цвета пробка. Дальше нас ждет, по прогнозам, 2 часа 4-бальных пробок. Напомню, сейчас пока 3 балла. Впереди 2 часа 4-бальных пробок. Теперь уголовное правосудие и необходимость его гуманизировать. О том, что надо гуманизировать, говорил Владимир Путин. Это было ежегодное совещание судей, и он там говорил, что она уже идет, гуманизация, и надо ее продолжать. Мы спрашиваем вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», что вы по этому поводу думаете. Заходим в телеграм-канал, находим голосование. Где оно? Собственно, а вот я потерял голосование. Сейчас найду. На самом деле все это не проблема, потому что оно точно было, и уже точно почти 300 человек проголосовали. Считаете ли вы необходимым гуманизировать уголовное правосудие? Это нужно делать. Первый вариант. Второй вариант. Не надо ничего делать, надо добиваться независимости судов. Третий вариант. Ничего не надо делать, надо, наоборот, максимально суровые наказания выносить. Четвертый вариант. Мне все равно, что вы будете делать с этим самым уголовным правосудием. Голосование продолжается. Сейчас вы уже можете присоединяться к нашему обсуждению по телефону. 7373948, код 495. Напомню, кто с нами в студии. Адвокат профессор Янис Юкша и председатель Московской коллегии адвокатов Павел Зайцев и партнеры. Павел Зайцев, соответственно. Ваши сообщения приходят к нам через СМС-портал или через Телеграм. Часто ли пострадавшая сторона после суда довольна приговором, даже если это максимальный срок по статье? А вот это, кстати, тоже важный вопрос, даже если более общий. Но ведь все равно кто-то будет недоволен. Поэтому можно бесконечно говорить о необходимости ужесточения.
Вы знаете, я хочу обратить внимание на очень важные вещи. Наш президент, первое, выступал, заметьте, перед судейским сообществом. И второе, мы говорим о том, что гуманизации правосудия. То есть суды должны выносить правосудные постановления.
Но вы что хотите сказать,
что я хочу сказать, выносят? Что, к сожалению, глубокому, о чем здесь было сказано, и я, к сожалению, в своей практике иногда сталкиваюсь с такой проблемой, когда суды идут полностью на поводу, в данном случае, у следствия. Как слышится, так и пишется. А мы говорим о том, что правосудие надо гуманизировать. И если лицо невиновно, это очевидно. Суд не должен идти на поводу у следствия и должен выносить правосудное решение. А если оно виновно по определенным направлениям, оно должно быть максимально наказано. И в этом случае статьи могут быть ужесточены.
Мы, кстати, в первой части говорили о том, что довольно широкие вилки у судей. А может быть, тогда вилка должна
может быть... Может быть, и это вилки сузить каким-то образом, не говорить о том, что... Ну, понимаете, они вилка широкая в зависимости от части статьи, то есть от квалификации, что человек наделал и в рамках этой статьи.
Янис Юкша, Павел Зайцев.
Вы знаете, ну тут еще есть проблема, про которую мы пока не говорили, это загруженность судов.
И это тоже.
И тут корень зла тоже есть. Почему? Суды в большей части выносят жесткие приговоры. Почему? Да потому что суд, например, кассационной инстанции, он может смягчить, а вот жестче вынести не может. Поэтому... суды, чтобы не отменяли их решение, выносят максимально суровый приговор, Вот. А там вышестоящие суды его могут смягчить.
Ну, как мы знаем, смягчают не сильно.
Ну, и не так часто, прямо скажем.
К сожалению. И главное, не сильно все равно.
Ну, я соглашусь, но тем не менее, именно вот это, вот этот пунктик, что вынесу приговор пожестче, там выше, если что, отменят, изменят приговор, вот это у судей сидит.
Вот эта история с вилкой, о которой вы прежде всего говорили в первой части программы, может быть, действительно, учитывая, как это все происходит, надо сделать меньше вилку?
Я считаю, не надо вилку...
И как раз гуманизировать в этом смысле.
Так вот, гуманизировать-то надо в мозгу у судей. Вилка позволяет это гуманизировать, только у нас... Судьи выносят приговор, конкретные люди.
Но 374-й напоминает нам эту модную фразу. В свое время об этом много говорили. У суда нет оснований следствию не доверять.
Да. Вот как раз я еще хочу добавить, с вашего позволения. Вы знаете, вот здесь прозвучало, я согласен, что именно, наверное, так многие судьи руководствуются, да, максимально, насколько возможно и так далее. Так вот, это и ужасно, потому что суд как-то вот уходит из, так сказать, из-под оплёки, личность человека, очень, прямо скажем, к этому относится очень с прохладцей, и много что другое. Но я еще раз подчеркиваю, что именно правосудие само, вот само разбирательство, оно, по крайней мере, должно происходить в суде первой инстанции. Должны находиться очень квалифицированные судьи, которые будут хотеть разобраться в каждом вопросе. Я, конечно, не скажу, что это происходит в уголовном процессе, но если мы возьмем гражданское судопроизводство, например, вы удивитесь, может быть, я могу привести примеры, например, там, Савеловский суд и так далее. Вот подойдите и посмотрите, сколько слушаний у каждого суда, у судьи в день. Но это просто немыслимые вещи. 70 слушаний. То есть это фикция, превращается в фикцию, суды завалены.
Им некогда разбираться.
Им лишь бы выполнить какие-то требования, вот именно указанные в законе по срокам.
Да, но там гражданское судопроизводство гуманизировать не стоит.
Нет, мы не об этом.
Мы как раз и говорим о том, что, помимо всего прочего, в гражданском судопроизводстве как бы две равных стороны.
Да. Да, там есть состязательность, вроде каждый доказывает
свою правоту. А когда мы говорим о том, что есть сторона обвинения, то есть государственная сторона, и сторона обвиняемая, то есть гражданин Российской Федерации, то тут уже состязательность работает не настолько эффективно.
Я в свое время могу провести такую фразу, мне очень нравится. Смотрите, с одной стороны, полиция, ФСБ, Следственный комитет, прокуратура, гособвинение, суд с его, скажем, когда он идет на поводу у этих лиц, а с другой стороны, маленькая адвокатура. Но представляете себе, насколько неравны силы в этом случае?
Что с этим можно сделать?
Безусловно, вносить в головы, в первую очередь, и в закон требования, чтобы действительно были настоящие судебные процессы, разбирательства, виновен, невиновен.
Подождите,
Внести дополнительные механизмы.
Президента Российской Федерации.
Ну, зачем?
Состязательность необходима.
Нет, подождите. Надо посмотреть, что есть с законом. Прежде всего, с уголовно-процессуальным кодексом.
Это все предусмотрено законом, нет?
Не совсем.
Нет. Я хочу вставить вот по поводу... судей. А судьи кто? Так вот, я хотел бы сказать, вот Янис сказал, что по этому поводу там прокуроры и прочее, и тут всего лишь навсего маленький адвокат, вот. А в судьи для гуманизации процессов адвокатов вообще берут? Я вам могу сказать, что...
Говорят, что это люди из правоохранительных органов.
Да. То есть сторона обвинения.
Ну да.
Да? Вот. Так вот, я знаю единицы людей, которые стали из адвокатов судьями. Не берут. В судьи идут кто? Следователи, прокуроры, в лучшем случае помощники судей, которые смотрят на тех судей, которые вышли из...
Следователей
и прокуроров. То есть у судей изначально закладывается в голову
позиция... Обвинительный уклон.
Обвинение, да, обвинительный уклон. Нам нужно произвести гуманизацию процесса, в том числе в судейский корпус надо добавлять лиц из адвокатуры, А этого нет, к сожалению.
Вот вы знаете, хочу, вот знаменитая фраза, как яхту назовешь, так да, она и поплывет.
Да, что-то
я такое хочу сказать, было. Что, насколько мне известно, вот правосудие, например, происходит в том же Израиле. Я не говорю, что нам нужно скопировать, но мысль мне нравится. Следующим образом, за одним столом в одних и тех же мантиях сидят прокурор, то есть государственное обвинение, сидит судьи, стол круглый и адвокаты, и лица, которые обвиняются в совершении преступления. Они как-то там пристегнуты за ногу и так далее. Но создается впечатление, что в этот момент, что и должно быть, все равны. И все там чистая состязательность, все высказывают свои точки зрения согласно существующей действительности. Я не говорю, что нам нужно именно так вести, но идея в том, что процесс должен более состязательным стать, работать в этом направлении, делать все возможное для того, чтобы изменить, сломать эту систему любой ценой, у одних набить палок, у других, значит, максимально, как говорится, поверить в том, что уже есть материал их дела, конечно, он такой-сякой и так далее, и вынести свое постановление. Так вот, когда действительно мы разберемся и увидим, что постановление нужно выносить, и этот человек виновный, в этом случае наказание должно быть более жестким, чем сейчас.
Но для этого надо что-то изменить.
Конечно,
в том, как устроен суд. Хорошо, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, и голосование продолжается. Еще 11 минут у вас есть, чтобы принять в нем участие. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. У меня такой вопрос. Когда судья при решении по имеющейся какой-то там вилке, законе, руководствуется там своим внутренним убеждением, законом, а также руководствуется совестью. Скажите, а как определить? У нас у судей все в порядке с совестью. Кто это определяет? Какая совесть у него соответствует чему-то тому, чему можно верить? Спасибо.
Сергей Алексеевич, только не уходите. Я бы просто хотел, чтобы вы тоже сказали. А это вот, в общем, такой более-менее понятный вопрос.
А какие предложения,
кстати, есть? Да-да-да, у вас ответ-то есть?
Да, как определять? Ну-ка, давайте определим.
А как определять? Я бы вернулся к социалистической совести.
Что это?
А это как? Да. А это как? Как было в РСФСР законе, что он должен там вот статью из РСФСР повторить в приложении на сегодняшнее время?
Ничего не понял, ну ладно. Хорошо, да, Павел Зайцев.
Я могу сказать, как, по-моему, в настоящее время определяется мировоззрение судей, совесть и прочее. Сначала, первоначально, это определяют, когда судьи сдают экзамены.
Ну да.
После этого определяет вышестоящий суд, который смотрит, какие судья выносит решения, отменяет их, изменяет и прочее. Когда этих решений достаточно много, то судье могут погрозить пальчиком и сказать «ай-яй-яй» или вообще лишить статуса судьи.
Вот вообще, вот 639-й пишет, как можно выносить оправдательный приговор, когда прокурор и следователь твои одногруппники или друзья? Их отругают, накажут, мол, плохо работал, надо переделать. В общем, проще невиновного незнакомца посадить.
Но, я не соглашусь. Вы знаете, самые жесткие оппоненты часто люди, которые учились в одной группе. Даже вплоть до того, что люди после этого совсем не любят друг друга.
Но это не так.
Если... Вузов много, люди разные.
Не обязательно разных... одногруппники, я понимаю. Да, но все-таки люди из той же структуры. Об этом говорил уже Павел Зайцев. Но Павел Зайцев говорил, что надо больше адвокатов, которые бы переходили в судьи. Может быть, тогда надо меньше прокуроров, которые переходят в судьи?
Ну, это поймите правильно, это выбор судейского сообщества. У нас судьи – это чиновники класса А, по-моему, насколько я знаю. То есть подписывает, так сказать, получение этого статуса президент Российской Федерации по представлению. Но, значит, лица, которые принимают решение, что то или иное лицо достойно быть судьей, значит, они должны как-то ситуацию изменить в своих головах, что ли, во-первых.
А во-вторых, вы знаете,
не все хотят быть судьей.
Это тоже понятно. Люди, которые говорят, да ну не может быть, потом их приглашают в присяжные, и они начинают отказываться даже на этом уровне.
Присяжных собрать вообще большая проблема.
Вот-вот-вот-вот-вот, тоже по какой-то причине ведь. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот не знаю, говорили ли вы об этом, немного заступиться за следствие. Все-таки в процессе следствия именно вопросы, которые могут возникнуть о виновности и невиновности, они столько раз подвергаются как бы к критики, что, в принципе, если дело дошло до суда, то как вот с этим...
А, подождите, только вы не уходите тоже, скажите. Да-да. Когда вы говорите много раз подвергаются критике, а кто критикует-то?
Ну, во-первых, прокуратура же, я так понимаю, все-таки тоже. Так или иначе следит. Тем более, там же не один следователь, там же целое... Там у следователей... Свое...
А вы полагаете, что у них какие-то защиты проходят, что ли, между друг другом? Да,
можно
прокомментируйте.
Я? Да, Павел Зайцев. Вы знаете, по поводу следствия, это отдельная история. К сожалению, там сейчас очень острая нехватка кадров. Я в первую очередь про МВД говорю. Почему? Потому что зарплаты очень маленькие, люди идут с трудом, и следователям приходится работать за 2-3 человек одновременно, качество падает. Те, кто могут заработать деньги, хорошие деньги, они уходят. Вот. Зачастую 30-40% до 50% некомплект следствия в регионах.
Вот. Нет, подождите, если не комплект, если недостаточно качественно подготовлены материалы, тогда, по идее, много должно быть отказов. Но вот Путин говорит про каждое пятое прекращенное судом уголовное дело.
Ну, мне о чем, например, об этом ничего не известно. Это как-то
вряд ли. Ну, не может быть, да. Каждый пятый с судом прекращается. Сейчас мы про следствие
должны говорить. Может быть, опять же, это неправильно изложенные слова.
А вы знаете, вот дайте два слова тоже скажу на эту тему. Дело в том, что любое уголовное дело возбуждается так или иначе с согласия прокуратуры. Есть в данном случае надзирающие лица, которые там...
предыдущий случай ты как раз говорил, ведь есть же контроль прокуратуры.
Сейчас согласие прокурора не надо требуется, но прокурор вправе отменить постановление о возбуждении уголовного дела.
Я как раз хочу сказать, все равно в данном случае кураторы определенным образом соглашаются, и если следствие началось, и это, как правило, один следователь, группу далеко не всегда создает, этот один следователь и ковыряет. И нас что он наковырял, как он наковырял, и он, это его работа, понимаете, сказать, вот знаете, я ковырял, оказывается, он невиновен, но это такая невероятная история, ну, хотя такое тоже бывает, и тоже я сталкивался. Поэтому в целом здесь и человеческий фактор работает, я еще раз говорю, образовательный уровень, в первую очередь, и наших вузов, мы сегодня получили целую плеяду лиц, которые, прямо скажем, не все умеют делать. С полицией, вот Павел поднял этот вопрос, ой, это чудовищные вещи, творится в комплектации, но вообще дознание-то там вообще рухнуло. Я встретил ситуацию, когда из 11 человек дознавателей, оказывается, работают только двое, вот, и есть начальник и подчиненный, и человек просто подчиненный падает с ног, потому что он с утра до ночи мечется.
Тогда, в общем, понятно более-менее. Да. Надо вот признавать хотя бы то, что они успевают делать. Но 374-й нас возвращает к этой истории не про пятое уголовное дело, которое прекращено судом. Вообще, какой процент оправдательных приговоров? Ведь действительно, говорят, там мизерный процент.
Десятые доли, меньше 1%. Но... Это с учетом приговоров оправдательных вынесенных судом присяжных, а там значительно больше.
Это ненормально или это естественно?
Я считаю, ненормально.
Я, с моей точки зрения, да, это ненормально. Это говорит о том, что, опять же, суды имеют такое направление конкретно любой ценой согласиться со следствием.
То есть говорить о том,
что... бывшие следователи и прокуроры. Не,
просто ведь у этого может быть другое объяснение. Хорошо сделанная работа. Следователями под предводительством прокуратуры.
Иногда она сделана совершенно отвратительно, но вот следователи заявляют те или иные вещи, которые часто не соответствуют действительности. И суды принимают, к сожалению, глубокому. Я не хотел бы сейчас вдаваться в нюансы.
Тем более, что мы не успеем вдаваться в нюансы. Еще 4 минуты до окончания голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Ну, помимо самого правосудия, у нас еще и к процессуальным всем вопросам. Ну, вот, допустим, у меня есть некоторые такие вот вопросы, скажем. Попал в аварию я, да? Сбил меня специалист из ближней нашей республики бывшей. И пока путь до дела, пока моя пассажирка валялась по больницам, он просто уехал. А когда дошло дело до суда, там, или до какого-то, так сказать, момента, когда его надо было уже привлекать к ответственности, хотя сотрудники ГИБДД, хотя все следователи там все сделали свою работу на отлично, человек уехал. И мне некому предъявить вообще никакие, так сказать, вопросы задать, потому что его просто нет.
Подождите, возвращаясь к нашей теме, а что надо было сделать?
Ну, надо, что касается специалистов прекрасных, которые у нас трудятся, как-то ограничить ему передвижение за границу, чтобы он хотя бы здесь остался внутри.
А так при чем тут гуманизация уголовного правосудия? Вот мне что непонятно. А то, что есть недоработки по разным вопросам, это тоже по абсолютно ясно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, а вот если прокурор видит, что доказательств недостаточно, он, наверное, и не будет направлять, доводить дело до суда. Вот. Он либо не станет суд передавать дело, если недостаточно доказательств. Может быть, поэтому и связано такой процент.
Ну, я уже задавал этот вопрос.
Здесь самое ключевое слово «наверное». Так бывает, что прокуратура отказывается подписывать обвинительные заключения, его там подправляют, много что происходит.
И возвращает дело на дополнительное.
Да, дополнительное, да. А человек в это время может находиться, так сказать, в следственном изоляторе, и так вот ходит песенка по кругу.
Ну, возвращаясь к этой истории с ДТП, о которой наш слушатель рассказывал, может быть, действительно у любого водителя, который может быть гипотетическим виновником ДТП, брать подписку о невыезде сразу? В некотором смысле тоже ужесточение.
Но он же может быть
какое
потерпевшим.
ДТП? Да, какое ДТП не
понимаете, ест. Если ДТП совершено, например, два водителя, один из них потерпевший, другой обвиняемый, то есть предлагается и у потерпевшего тоже подписку отобрать.
Ну, получается, пока не разобрались, брать у всех. Да, ну...
Вы знаете, если дело касается уголовного судопроизводства, когда, очевидно, смерть потерпевшего, там, вред, тяжкий вред здоровью, и в этом случае можно говорить о том, что будет, правоохранители будут действовать. А если мы говорим про административные правонарушения, нарушение гражданского правонарушения, ну вот что можно сделать, вот как?
Ну
как
в данном случае он уточняет, да. Был тяжкий вред здоровью.
Ну это здесь должны быть работать следствие, каким-то образом ограничить, отобрать хотя бы подписку, может быть, под домашний арест.
Мы говорим
я не знаю.
Что такое гуманизация уголовного правосудия, а наведение порядка в работе. Слушайте, последняя минута у нас на голосование. Тут хороший вопрос, Виталий 618. Как вы, ну ведь знаете, да, про чат GPT, вот это все в последнее время довольно популярно. Искусственный интеллект, как думаете, мы доживем до времени, когда искусственный интеллект будет выносить
приговоры? Я считаю, что доживем, но искусственный интеллект, если будет выносить, то решение, скажем так, по не слишком глобальным большим делам. Я все это хочу охватить.
Соглашусь, и более того, я считаю, никакого искусственного интеллекта сегодня нет.
Нет,
это программа, которую написал какие-то люди, что они туда заложили, то и есть. Если мы говорим о том, что может ли эта программа измерить количество доказательств с помощью там первое, второе, третье, четвертое, в простых случаях да. А в сложных ситуациях, где есть человеческий фактор...
То есть, грубо говоря, увидела нестыковку.
Да, где презумпции, где есть принцип вины, что такое вина, это отношение того или иного лица к конкретным событиям, своими действиями. Вот эти все вещи ни одна машина оценить не сможет.
По административным делам искусственный интеллект может вносить решение, а вот по уголовным... Маловероятно.
Это маловероятно. Значит, у нас был вопрос, который мы поставили перед нашей аудиторией. Почти 400 человек проголосовали. Мы спросили, надо ли гуманизировать уголовное правосудие. Было 4 варианта. Да, это надо делать. Нет, этого не надо делать. Максимально суровое надо сделать наказание. Был вариант, нужно добиваться независимости судов. И был вариант, мне все равно. Как думаете, какой самый популярный вариант?
Независимость судов.
Независимость судов.
Я думаю, что независимость суда.
Вы тоже так думаете. Да. Давайте посмотрим, как проголосовала аудитория. Самый популярный... О, у нас два самых популярных варианта. 38% набрал вариант, действительно, нужно добиваться независимости судов, а второй... Тоже 38% вариантов наказания должны быть максимально суровыми. Никакой гуманизации уголовного правосудия.
Я хотел предложить как раз два, но надо пришлось выбирать.
Не нужно. Третий по популярности ответ надо гуманизировать. Всего 18% и 5% все равно. Павел Зайцев, Янис Юкша. Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.